Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 29 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа «Вообще обо всем», а в пятницу тем более. Ну и, конечно, автомобильная тематика здесь будет присутствовать безусловно. Хотим прям вот, прям с первой секунды, с порога, прям сразу. А что там, карбюратор или инжектор? Что там? Давайте сразу. Кардан и вал. Помогайте, выкрикивайте слова знакомые. Шаровая. Поперечная тяга. Тяга Панара. Партайм, полный привод. Муфта. Что и как? Нужно что-то наговорить вам сейчас автомобильного, правильного, чтобы потом мы могли какое-то время посвятить событиям вообще жизни нашей бренной. Вот. И вот это все. Глеб Урал требует, чтобы родные песни дальше продолжались. Ладно, я не могу вам помочь. Нет, с другой стороны, ведь что есть родные песни? Для кого-то родные песни, знаете ли, это как бы же, смотря под каким углом зрения смотреть. Кто-то скажет, что пятницу ждет ради своих родных песен. Во. А если ждет, так и дождется. Алексей Портер, доброе утро, Самсон Самсонов. Вася Куролесов, Сэм, Бобка, Игорь Валерьевич. Девноябрьские минус 4. Потеплело, стало быть. Савельев, я для вас специально показываю, как у нас в Москве сейчас. Евгений пишет, а в Новороссийске уже светло. Но у нас тоже солнышко, знаете ли, впахивает на нас уже какое-то время. Какое? Какое? Четвертую минуту работает. В 6:07 сегодня восход. В 19:00 закат. 12:53, таким образом, продолжительность светового дня. Световой пятницы. We'll be right back. вот непонятно, вот как они придумывают. Кнак-кнак, это как бы стук-стук. То ли дело русский. Постучала смерть к тебе, так скажи ей здорово. Ну, вот это все. Это потому что пятница, а что вы хотели? Вы, вероятно, забыли о том, что по пятницам мы почуем друг друга пилюлями правильными, настоящими пилюлями, сугубыми. Доброе утро, вечер. Добрый утро-вечер. Мигранты, скорее, это он. Калифорния. Как там у вас обстановочка? Как-то, ну, вообще. По погоде плюс 14, пишет мигрант. Значит, не все потеряно.
В движении.
Так, а у нас сегодня... это продвижение рубрики. Извините, это не прогноз погоды. Сейчас, секундочку. Значит, скажу что-нибудь про движение. Ну, вот, собственно, на энтузиастов въезжаете в город еще до круга, сразу после развязки бабочки МКАД и энтузиастов, у вас ДТП по направлению в Москву. Зачем-то. Островцы стоят уже, потому что между Островцами и Октябрьским там, как известно, промежутка нет никакого. И никто не знает, где заканчивается Октябрьский, а где начинаются Островцы. Так вот, где-то между, но ближе сюда, к Октябрьскому. Знаете где? Это пересечение улицы Ленина и какой-то еще улицы, и Первомайской. Ну, там вообще такая социалистическая тема у вас, окей, да? А место Октябрьский, сам по себе, улица Первомайская и улица Ленина. Улица Первомайская, она идет параллельно Трудовой улице. Офигеть, как будто в детство попал свое советское. А в Химках мост открыли, красота. Да ладно. Серьезно, что ли, открыли, что ли? Или просто не успели закрыть после президента? Сейчас, секундочку, подождите. Открыли. Божечки! А почему не было салюта? Почему не было... Внимание! Говорит Москва. В столице нашей Родины открыта стройка века. Теперь... Можно пролетать по Ленинградке. Аки соколы. Товарищ майор, я не Соколов, я Орлов. Аки орлы. Помните, на Дерибасовской. Хорошая погода. Вот это все. Открыли. И теперь закрытым остается то, что раньше было объездом. Все, теперь объезд закрыли, наоборот. И он теперь закрыт до 31 декабря. То, что было объездом временным. Ну ладно, нет, просто теперь кирпичи висят, что закрыли. А теперь по эстакадам поехали. А я что говорил? Я говорил вам, что раньше откроют? Говорил? Но я не знал, что настолько раньше. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро всем. Прям хорошей пятницы.
Прям хороших вот выходных. Сегодня поехали уже, да, по эстакаде.
Вот, а я вообще две недели назад вам говорил, мост 100% готов. Почему не открывают? Да.
Ну, я вам тогда говорил, что я не знаю, и что, наверное, откроют раньше. И
да,
вот это
да. Все. Но это ладно, это, конечно, счастье, хорошо. Ребята, я, конечно, вам не завидую, тем, кто живет... В общем, сначала, в Жуковский же я вчера ездил в аэропорт.
Так.
Ребята... А как вы там вообще живете, вот тем, кто надо в аэропорт Жуковский, вот
А что, туда на железнодорожном нельзя транспорте доехать, что ли?
Ну, знаете, когда ты везешь там ни одного человека из другой стороны, ну, конечно, в общем, короче.
Заранее выезжают, заранее просто выезжают.
Вот, пожалуйста, те, кто говорят, что там пробка на вот Островцы, там,
да.
Там Балашиха.
Да.
Ребят, не надо дозваниваться. Мне такое...
Да.
Мне кажется, вы в таком месте живете, что это...
Да. Общем, а что?
Короче, это жуть.
Ну, не выбирали, ну, они, не выбирали.
Да, назад пришлось возвращаться под Скаду. То есть я ушел в область и под Скаду тихо, спокойно доехал до Новой Риги. Да? То есть, ну как спокойно? Долго, конечно, там 200 с лишним километров, но долетел за минут 40. Ну, тем более, как бы могу себе позволить. Но, ребят, ну а как там жить-то? Вот вы, мне кажется, это же жесть. Это же что?
Это жесть. Я скажу вам, что я объезжаю, знаете, мы иногда на АДМ Рейсвей приезжаем, Мечково, там, где аэродром. МЧС, там техника, и тренируются будущие пилоты, лицензию получают, там постоянно летают над Мечково. И там же автодром АДМ Рейсвей. И сюда можно попасть, пробираясь через Октябрьские островцы, через вот это все. А можно по Лыткаринскому шоссе через Лыткарино, потом через промзоны, там всякие грязищи, там все это. Но я предпочитаю грязищей. И поэтому я, получается, ухожу в Чкалово, вот здесь, где слияние или развилка Рязанкиного-Рязанки, в зависимости от того, откуда едешь, на Лыткаринское, и потом... То есть там все время едешь. Медленно, ограничение 60, все, но ты едешь все время, едешь. И приезжаю в Мечково, с этой стороны заезжаю в Мечково. А там, если дальше поехать, вот если не заезжать в Мечково, а дальше поехать по этому... Это Лыткаринская, потом она Тураевская улица, Тураевская жизнь. Все, и вы в Островцы выезжаете уже прямо вот, и выезжаете в Островцы в конец этой пробки. На Новорязанку, но уже в самый конец этой пробки. И все. И потом опять на Новорязанское и до Жуковского. А тут до Жуковского там уже просто мост переехать, и, пожалуйста, вот Жуковский. Я бы так ездил, если бы мне надо было. Потому что от Москвы как раз вот сюда до Мирного, где Рязанка-Новорязанка сливаются или разветвляются, вот здесь ты как раз летишь 110. То есть сначала 80 ограничений после Москвы, а потом 90. И все, и ты долетаешь сюда, и потом на Лыткаринское я... И там, ну, там же строительства какие-то, но во всяком случае, едет. Даже если впереди фура какая-то, но все равно свои 60-70 ты постоянно пилишь. Да, дольше. Я думаю, что где-то в два раза по расстоянию дольше. И, может быть, не очень прямо вот ты выигрываешь что-то по времени, но ты едешь, не стоишь. И заодно людям показываешь, если иностранцы какие-то, говоришь, вот посмотрите, это, к примеру, ясень. Вот дерево показываешь, ясень. Потом говоришь, вот посмотрите, это, к примеру, береза. Ее принято обнимать и плакать рядом с ней. Все, хотите попробовать? Вот им такой вот. И все, и проезжаешь. Вот я так делаю, если честно. Так, все, рубрику в движении завязали.
Моторы.
Жуковский прекрасно отвыкинул любую электричку. Полчаса на «Ласточке» вообще 15 минут. В Красногорске тоже имеется и Ленина, и Первомайская, и еще много чего имеется. И Красная гора какая-то обязательно. Сергей, доброе утро. Николай, 74-й, пишет, что тоже в Химках открыли мост «Красота». Это интересно, что я не могу найти нигде сообщение об этом так, чтобы возрадоваться официально. Сейчас, секундочку. Официально, чтобы возрадоваться, чтобы прочитать что-то, чтобы... маршруты. Сейчас, может, это косвенное подтверждение того, что открылось. Напоминаем, что в эти выходные на Ленинградском и Казанском направлениях Д3 значительно изменится расписание движения поездов. На Ленинградском направлении с 13.30 до 15.20 не будет движения на участке между Ленинградским вокзалом и Зеленоградом-Крюково. Поезда из области будут доезжать только до Зеленограда-Крюково. Может, это связано как-то с эстакадой, потому что там же железная дорога, и вот это, и теперь вот с запуском эстакады, потому что железная дорога проходит прямо как раз вот здесь вот. Области проезжать будут только до Зеленограда-Крюково. С 12 до 13 и с 15 до 18 частично увеличены интервалы до 20 минут. Пользуйтесь для проезда маршрутами КМ, что бы это ни означало. Добраться до Зеленограда из области можно, ну, вы сами знаете. Электрозапись частично увеличена с расписанием пригородных в эти выходные масштабные работы от Ленинградского вокзала до Зеленограда-Крюково, чтобы в будущем ваши поездки стали еще надежнее и быстрее. И я ничего не вижу про мост. Ничего. Движение северо-западный административный округ, про гимназия, еще что-то изменится. Вседостанция «Лесной городок», Москва, восстановление проезжей части освобождена, Ставропольской. На Калужском, возгорание, в деревне Зенит, еще что-то. Не вижу ничего. Дептранс не сообщает. Может быть, нужно идти на... Так, гусары, молчать! Куда идти нужно? Нужно посмотреть на каком-нибудь мостострой. Какой-нибудь мостострой один с компанией акционерное общество строительное. Кто строил вот это все? Потому что, и серьезно говорю вам, может, не успели закрыть просто. мост после того, как мэр проезжал. Извините, президент. Я просто смотрю на сайт мэра, написано сайт мэра. Так, карта строек, метро, дороги, МЦД, ЖД, реновация. Карта строек. Как проходит переезд по реновации в районе Кузьминки? Уверен, что потрясающе проходит. Все очень хорошо. Интерактивная карта строек, расширенный поиск. Жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой дом. По реновации, напишите нам. Хотите быть в курсе? Хочу быть в курсе. Вы не представляете, как я хочу быть в курсе. Именно поэтому и пытаюсь найти вот это все. Сейчас, секундочку. Карта строек, карта строек. Прыгнула теперь все не туда. Да что ж ты будешь делать? Я вам скажу так, не очень удобная у вас карта, честно говоря. Потому что надо все пошагово, очень медленно делать. Это карта строек. Вот, 24. Господи. И куча всплывающих предложений по рекламе. Вот реклама, реклама. Можно было бы хотя бы правительственные, ну, какие-нибудь правительственные вещи, аффилированные с правительством, избавить от рекламы всплывающей, от всякого такого. Не, нельзя. Ну, наверное, нельзя. Так, Ленинградское шоссе. А она не значится уже как стройка. Извините, пожалуйста, она уже даже на сайте, эта штуковина не значится как стройка. Здесь просто эстакада нарисована. Вот, вижу, объездная, все, и никакой стройки здесь нет. Ага, интересно, интересно. Перейти к... МКАД Ленинградка, развязка, значится как стройка. Дорожное строительство. Вот здесь эстакада. На данный момент построена дорог, основные работы, все вот это. А это не значится. Так что... Открыли, но открыли тихо. А где же фанфары? Где, извините меня, речи? Где, поздравления? Где сообщение о том, что почти на год раньше открыли? Ну, серьезно, на 9 месяцев раньше, если это правда. Открыли раньше на 9 месяцев. И должны были быть какие-то слова по поводу того, что сколько это ресурсов было, сколько человека часов и вот это все. Ну, не знаю, я честно говоря, не знаю. Дорожные строители в Москве на 9 месяцев опережая сроки открыли людям прямую дорогу из миллионных городов Подмосковья. Многомиллионную столицу нашей Родины, город Москва. Проезд в Шереметьево, терминалы ДЕ, С, Ф отставить. По международному шоссе без проблем. Проезды в Шереметьево, терминал Б, С, с еще меньшими проблемами. Время в пути жителей Подмосковья до столицы сократится. И теперь из одной пробки в другую они будут доезжать гораздо быстрее. Все, теперь их будет в свои объятия принимать пробка от МКАД вот сюда и дальше до Войковской, до Сокола. Поздравляем. Дурацкие фанфары, если хочу какие-нибудь хорошие. Да что ж такое? А есть какие-нибудь просто нормальные обычные? Господи. О! Вот это накатило, так накатило. Вот это фанфары, вот это я понимаю, а не то, что вот это все. Так, значит, Сергей здесь что-то присылает. КамАЗы вот стоят красивые с флагами на эстакаде уже, вероятно, на новой. И вот тоже водительская, и вот тоже автомобили стоят, и вот знаки здесь висят, даже уже знаки висят. Зеленоград прямо, Шереметьево 1 и БЦ прямо, Шереметьево 2 и 3 терминалы А, Д, Е, Ф, А, Д, я бы местами поменял, это АД получается. Вот, направо, и Вашутинское шоссе тоже направо. Разметочка нанесена. Отбойники. Все стоят, все. Указатели есть, все. Освещение, ну, то есть все прям чики-пуки, как говорили у нас в этом. И чего теперь? Теперь надо разобрать старое, правильно? Вот это старое, видите, там слева теперь старое, там вот это вот, по нему едут автомобили, здесь очень-очень древнее что-то такое. А здесь открыть. И ЦОДД автомобили Амароки стоят. И КамАЗы бетономешальные с этими, с бетоном стоят все на фотографии. Это Сергей. Сергей, вы из структуры. Если из структуры, тогда скажите, пожалуйста, Сергей, почему не начинаем праздничные мероприятия? Почему не откупориваем? Не откупориваем, почему? В пятницу уж можно было бы же. Открыли тихо, потому что эстакада входила, когда ехал в Торжок. В этот, в маршрут. Ну, понятно, но съездил же уже в Торжок. Уже же можно объявить. КМ — это компенсационный маршрут. Спасибо большое, Палыч. Так, что еще? Ворота открыли. Извините, Ресориус. Доброе утро вашему Южному Уралу. Мэр Москвы открыл путепровод и съезды рядом с аэропортом Шереметьево. Где это вы читаете? Вот скажите, в каких новостях? Потому что я привык, чтобы... я же подписан на какие-то телеги. Я думаю, что департамент транспорта не строит же дороги, поэтому, наверное, он и не должен был. Тем более, что это Подмосковье, это не имеет отношения к Москве. Так что мне, вероятно, отползти нужно со своими упреками, что, дескать, я ничего нигде не нашел вот этого. Да, слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Я слушаю вас.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Всем хорошего дня и хорошего настроения.
Да, взаимно. Я просто тут печатаю.
Да, все, Рома, у меня вопрос такой. У меня вот коллегу, сотрудники ДПС остановили, и показать ему полюс. Он полюс показал в электронном виде, то есть на телефоне. Они сказали о бумажном. Говорит, ну там же есть какой, или так, или так. На что было ему сказано? Нет, друг, и в бумажном. Но они его не оштрафовали, сказали распечатать, что в бумажном тоже лежал. Кто прав, кто виноват. Спасибо.
Нет, спасибо. Мне кажется, что там сейчас, пока сейчас у нас вот этот переходный период, и пока сейчас действительно должен быть распечатан бумажный. По-моему, мне так кажется. Сейчас проверим. Ну, или специалисты, может быть, подскажут. Сейчас давайте про полис запомним, а я с эстакадой пока что. Российская газета. Уж если нужно прильнуть к источнику чистого знания и напиться в пятницу, нахлебаться чистого знания, так нужно, конечно, к Российской газете прильнуть. Хорошая новость для автомобилистов. Как бы так начинается статья Российской газеты сразу. Она сразу как бы оценочная такая. Она говорит, были плохие новости. Ну, а теперь хорошая. Теперь к хорошим новостям. Хорошая новость, говорит она. Для автомобилистов, которые ездят по Ленинградскому шоссе каждый день по дороге на работу, сидят в пробках. Новый путепровод на 24-25 километрах через МЦД-3, который открыл в четверг 28-го. А сегодня какое? 29-е. Вчера открыл мэр. Кричать об этом нужно. В утренний час пик сократит время в пути на участках трассы. Например, по оценкам экспертов, оно, время, уменьшится от... чего? Не понял. Время в пути. От второй подрезковой улицы до Международного шоссе на 29%. А, тут в процентах время посчитали. Окей. От улицы Репина до Международного шоссе на 27%. А на Международном шоссе от М-11 до Ленинградского шоссе на 14%. Все, высчитывайте теперь это сколько. Возможно, это стало потому, что проезжая часть нового путепровода имеет теперь не 6 полос движения, как у старого, а 8. Реконструированный участок самого Ленинградского шоссе. В этом месте на нем теперь 3-4 полосы движения в каждом направлении. Новые расширенные эстакады съезды с Международного шоссе на Ленинградское шоссе. То, о чем шла речь. Не было разгонной полосы, поэтому все блокировалось. И Ленинградка блокировалась, и Международное шоссе блокировалось. Вот в чем была основная проблема, потому что в одном месте просто постоянно были затыки. ДТП, ДТП, ДТП и все такое. Все, теперь там разгонные полосы. Полосы для съезда. Две полосы движения в каждом направлении в сторону трассы М-11 Нева по Международному... Ну, там и было, по-моему, две. Проезжая часть нового путепровода имеет теперь не 6, как у... А, это уже было. 8 полос. Сейчас я этого наберусь. Давая старт движению машин, глава города сказал, цитата, «закончено строительство важного...» Так, все, пойдем. Новости. Чего я буду говорить за главу правительства, если, мне кажется, можно найти его, как он это сказал?
Моторы.
6:33:34 уже, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую. Очень-очень хорошо, что все вы здесь и прямо вот нашел. Ну, нашел же. Ну, нашел. Ну, а что? Ну, нет ничего невозможного для человека с интеллектом.
В Москве открылось движение по новому путепроводу на пересечении Ленинградского шоссе и третьей линии МЦД. Это на подъезде к аэропорту Шереметьево.
Они не в пробке гудят, они гудят приветственно. Вы разве не слышите приветственное?
Новая дорога улучшит транспортную ситуацию для 500 000 человек. Это жители Подмосковья и Зеленограда. Строительство путепровода начали...
Да, я показываю вам, ребят, ну просто еще раз напомнить, если вдруг что. Все, что вы слышите здесь, как правило, вот репортажи какие-то, или если я говорю «смотрите», а я говорю сейчас «смотрите», вы смотрите в трансляции. Во-первых, в телеге. Радио говорит МСК. Ну, телеграм-канал нашей радиостанции. Вы можете забить просто «Говорит Москва» и найти такой телеграм-канал. Он и будет называться «Радио говорит МСК». Здесь идет трансляция. Жмете кнопочку «Вступить». Кнопочки. И вступаете. Это вот сюда вступать очень полезно. Вступили и смотрите. И слушаете, и смотрите. Радио можно смотреть. Да? Это мы так делаем каждый день. И еще в этом, в нашей социальной группе ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8, там тоже можно. Так что я показываю, вы можете видеть все эти 8 полос, по 4 в каждом направлении. Отделены друг от друга отбойниками металлическими и на расстоянии находятся на определенном. То есть это широкая эстакада. Уже мачты освещения стоят. Уже стоят фермы, на которых висят указатели огромные, куда ехать. То есть полностью эстакада, разметка, отмечена обочина. Все-все-все красиво.
2021 года и завершили на 6 месяцев раньше срока. При этом работы шли без приостановки движения железнодорожного и автомобильного транспорта. Проект предусматривает также...
Можно я скажу, что на 9 все-таки? Но если Яндексу верить, если Яндекс нам не врет... Но в Яндексе было написано 31 декабря завершение строительства. А сегодня 31 декабря, это как ни крути, но 12 месяц. Ну, чисто если месяцами мерить, правильно? 12. А сегодня какой месяц? 3. А 12 минус 3? Ну, я не знаю, может, где-то 6, но у нас 9.
Конструкцию прилегающих развязок вблизи населенных пунктов установят шумозащитные экраны и благоустроят территории.
Ой, а где же, извините, я же, мэр открыл, а я надеялся, что он скажет что-то. Эстакада в Переделкино. Сколько эстакад открыл мэр? Эстакада на Мичуринском, эстакада на развязке, эстакада на Дмитровской развязке, движение во новой эстакаде на Ярославке. И при этом ничего не сказано про эту эстакаду Мичуринского проспекта МКАД. Я думал, что прямо видео будет мэра. Разрезанность города путями железных дорог — одна из самых серьезных проблем для движения по Москве. Что вы не радуетесь, я не могу понять. Я, честно говоря, мне казалось бы, что вы сейчас должны поросенка там заколоть, я не знаю, это барашка. Ну, что вы обычно по большим праздникам делаете? Сделать сельдь под шубой, к примеру, салат мимоза или гнездо глухаря. Заливное у вас должно быть. Тем более пятница. Пятница, поймите, неделя какая. У нас, во-первых, на этой неделе 27-го день виски случился международный. Потом открыли эстакаду. Вот. И еще к тому же пятница. Где эти праздничные шатры? Где там танц, танцовщицы, все это? Не понимаю, вы какие-то сидите хмурые. Хоть бы кто-нибудь написал, что прямо вот это праздник, вот это вот... Ну, не знаю. Вернемся к разрезанности дорог. Разрезанность города путями железных дорог — одна из самых серьезных проблем для движения в Москве, хоть на автомобиле, хоть на общественном транспорте. Из-за этого даже когда из точки А в точку Б, казалось бы, рукой подать, москвичам приходится...
Более удобные городские занимаются... Да-да-да-да-да-да-да, все понятно. Здесь слова какие-то вот они говорят. Разрезанность города железными дорогами остается серьезной проблемой для Москвы. Я рад, что в Подмосковье, в частности, в Химках, этот вопрос решился. Но давайте решать вопросы тогда и у нас здесь. Когда между Дмитровским, к примеру, шоссе, и, к примеру, сказать, что там идет от него левее, ну, если туда, не Алтуфьевская, а в сторону Ленинградки туда. То есть вот эти районы, которые в глубине справа от Ленинградки, если ехать по направлению в область, а там Дмитровское шоссе рядом, и ты вот действительно видишь, вот два дома стоят, вот один дом и вот второй дом, между ними железная дорога, и вот чтобы... проехать от одного дома к другому, нужно либо на МКАД выехать, и потом по МКАДу до Ленинградки и назад, либо в центр, почти до Третьего кольца доехать и там переехать. И таких районов очень много. И эту проблему мы давно обозначаем с вами, как разрозненность жилых городских кластеров, огромных кластеров, когда они разрезаны железными дорогами. Не знаю я, в чем проблема копнуть тоннель, ну, в смысле, там или мостик бросить, или переезд. Как... Ну, я не знаю. Ну, в смысле, я знаю, что это строительство и все такое. Но вроде бы 2024 год, у нас технологии, там все вот это. И можно было бы это уже решать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Хотя, безусловно, решается очень многое.
Да, приветствую. По этой эстакаде, потому что я в такси работаю, сейчас пассажиры в Шереметьево. Ну, и как обычно, садится по вороту, доброе утро, там... Он, слушай, командир, давай по платке.
Давай по платке, ага.
Встрянем, сейчас там оттас будет, вообще часто летает. Я говорю, ну давай. А у меня радио ваше говорит. Представляете, выходим на платку, и вы говорите, эстакада открылась. И ну мы так переглянулись. Да. Я говорю, точно открылась? В смысле? Я говорю, не знаю. Сказали, что открылась.
Открылась.
Эстакада. Ага. Да. А мы по платке. Я говорю, я не в курсе. Он говорит, слушай, я тоже ведь не знал. Вот как мы привыкли, что нам доводит информация. Так. Во. А так вот сейчас по новой эстакаде бы я прокатился. Здорово.
Ну вы обратно из Шереметьево. Обратно из Шереметьево рваните сюда.
Сейчас поеду, Ром, да, посмотрю.
Давайте. Классно. Смотрите, какая история. Сейчас на Ленинградке здесь небольшой затык, но он уже не связан с эстакадой. Это что-то другое. Это в Молжаниновске. Здесь, может, светофор какой или еще что-то. То есть такая красненькая, но... красненькая, я бы сказал, так где-то на километр-полтора. Вот от съезда с Шереметьевского шоссе, где вы выезжаете из Шереметьева на Ленинградку, на М-10 имеется в виду Ленинградку, и до Молжаниновского. А у самой эстакады зеленая, все. И туда, и обратно, все летит. Наверное, полностью работа завершается в четвертом квартале. Там же еще съезд должны сделать на Новосходинское шоссе, которого сейчас нет. Но каких-то съездов, наверное, действительно пока еще нет, и они должны будут появиться. Эти самые съезды на Новосходинское, наверное, да. И поэтому им виднее, насколько они раньше открыли. Но, тем не менее, сам факт, что она уже открыта, и она уже поехала, это замечательно. Это великолепно. Но я планирую воспользоваться все равно М-11. Все равно, знаете. Ну, прям вот... Или потом на М-11 выехать. Потому что самый дорогой участок же перед Шереметьево, вот это все. Можешь проехать до Зеленограда. Потому что я сегодня хочу... рвануть на север тогда, да, вот так вот. И думаю, может, до Зеленограда доехать по М-10, посмотреть, как оно что-то, все это. Посмотрим. ДПСник мне аргументировал бумажный с причинами, а вдруг телефон сядет или интернет. Так, все, хорошо. Ничто очень хорошее или очень плохое не длится очень долго. Есть такое правило. Поэтому, ну и тем более радость, это вот эти эндорфины и все оно, конечно, выделяется, но потом истощается как-то так, и все уже. Поэтому мы не можем вечно радоваться новой эстакаде, тем более, что это как бы, вот когда мы узнали о ней, а тем более, когда проехали по ней, то это стало уже обыденностью. Как бы думаешь, а и все? И это уже было как бы и всегда, и ты уже даже и не помнишь, как было без нее. Так что все, это уже повседневность, все, уже нельзя радоваться ей, все, уже как бы не получается.
Моторы.
Все, мы дальше должны пойти, ладно? Но нет, но потом вечером мы все равно вспомним и скажем за мостостроителей, за мэра. Сергей Семенович, прям вот респект. Еще один объект городу, объект в копилку побед градостроительных. Прям вот зачет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, хорошего эфира.
Да, взаимно, доброе.
Ленинградку открыли, это хорошо, но вот 20 марта ограничили движение по Дмитровке через Клязьму.
Это во имя исполнения вселенского баланса, потому что, если знаете, где-то что-то открывается, где-то что-то закрыться должно.
Абсолютно согласен, но на ближайшие полгода Дмитровка это настоящий...
А раз. Что там? Это вот где канал имени Москвы? Вот это ремонт?
Да, 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 ограничили по одной полосе в каждую сторону. Mm-hmm.
Но, наверное же, во благо, чтобы потом...
Согласен. Через полгода будем ехать и радоваться, но полгода придется потерпеть.
А что делают там? Расширяют или совсем новое что-то?
Ясный ремонт. Мост уже ушатался, так откровенно говоря. Надо его подлатать.
Но мосты, они такие. Вот это их проблема, мостов, что они периодически. Тем более, если бы мы не ездили по ним, то они, может, дольше служили бы, а также мы постоянно. Ясно, спасибо, держитесь. Я вижу этот ремонт вот с двух сторон. И из центра. Это где яхт-клуб, яхт-клубы всевозможные. Это же у вас там корабль горел, яхт-клубный, правильно? Стоял корабль, мы даже в нем когда-то корпоратив какой-то отмечали давно. Ой, из прошлой жизни. Вот, и там горел корабль вот здесь, на водохранилище. Здесь вот река Клязьма, канал имени Москвы. Да-да-да-да-да. И здесь мост. И вот его теперь ремонтируют. Но мосты такое дело, что их надо. Так, до Твери... так, почему Собянин открывал, а не Воробьев? Виктор, а это вы Воробьеву задайте вопрос. Что вы меня спрашиваете? Меня вообще там не было. Но я думаю, если бы вы попросили меня как-то найти объяснение какое-то, хотя я не знаю, но найти объяснение, я думаю, что это связано с тем, что мост, это инфраструктурный проект, принадлежащий как бы приданной железной дороге. Потому что это же железная дорога. И этот проект придан железной... А железная дорога — это московский диаметр МЦДшный. Правильно я говорю? Все, я правильные слова все время говорю? И поскольку это московская тема железнодорожная, а мост придан как бы к железной дороге, то это имеет непосредственное отношение не столько к Химкам, сколько к московской железной дороге. Это просто еще один переезд, новый переезд через московскую железную дорогу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе утро.
Все, вообще все, да. Да. Не будет ошибкой сказать и зрители даже тоже доброе утро.
Тут такой прикол. В общем, точечный ремонт, вот, ну, представляете, да, вот эти дырки заляпывают. Вот, ну, может, что есть из этих ребят, которые делают. Это сейчас технологии такие. Вот вчера я ехал, были дырки. Сегодня едешь, там уже не дырки, а нашлепки. Причем они такие, что лучше бы были дырки. Они в обратную сторону теперь выпуклые.
То есть на распуск подвеска работала лучше, чем на сжатие. Теперь удары сильнее на этих.
Вопрос в том, что хуже или что лучше, уже что-то... Сомнения есть.
Ну да.
Вот нельзя ровно что ли делать?
Не знаю. Я думаю, что, ну, конечно, можно. Конечно, можно. Это как бы, знаете, как бы там сказать, просто реальный мир и положение в реальном мире зачастую отличается очень сильно от мира не столько воображения, сколько точных расчетов. Ну, к примеру, вот возьмите сейчас карандаш. Ну, просто обычный карандаш или ручку шариковую. И поставьте на стол, на шарик ручку, а карандаш на его углеродный стерженечек, на графитовый. Вот поставьте. Математически существует такое положение карандаша сбалансированное, при котором, когда вы его отпускаете, он продолжает стоять вот так вот на стержне. То есть ни один закон физики и математические расчеты не противоречат такой вероятности. То есть есть такое положение, при котором он будет вот так стоять. Но в реальной жизни переменных и сил, которые влияют на него, такое количество, и плюс неточность вашего движения, ваших рук и все остальное, таковы, что у вас, вероятнее всего, не получится его так поставить, карандашик, вот так на стержень. Ну, вероятно, всего не будет. Вот вам разница между расчетами и тем, что... Ну, теоретически может быть. И фактическим миром. Так что, наверное, можно делать так, чтобы прям раз и такой, и ты так, а где тут была дыра? Что-то я не понимаю. А как это вы? А что это вы? Наверное, можно. Ну, это если бы делать так, как будто бы ты делаешь у себя у подъезда. У себя. Ну, причем не у подъезда даже, а у порожка своего дома на своем собственном участке. Вот когда делаешь сам себе, то, наверное, так оно получается. Вот. А если вот то, то, наверное, не очень получается. Ну, не знаю. Да. Укатываются заплатки. Укатываются, написано. И пишет мне Александр Евгеньевич, что заплатки укатываются. Поэтому вы... А, в смысле, что сами утрамбуете. Ой, Мегасол тоже об этом же говорит. Что, ну, вообще, честно говоря, если вам сделать их плоскими, так, ну, стык-стык, потом снова ямки образуются. А так вы укатаете. И не надо гонять тяжелую технику, чтобы этот раскатывать его, размешивать. Ну, может быть. Хорошо. Так, отставить веселье. Что тут веселого, я не могу понять. Что веселого здесь происходит? Веселитесь все время. Давайте вернемся к серьезной теме. Нужно ли возить с собой полисы ОСАГО? Сейчас, секундочку. Я хочу... Сейчас я рубану символ водораздел небольшой тем.
Моторы.
Все, как бы разделили темы. И теперь давайте про полисы. Вас не про полис, а про полисы. Пчелы здесь ни при чем. Давайте о полисах ОСАГО. Вас останавливали, и диалог, безусловно, вежливый с обоих сторон, происходил на тему того, что вот у меня электронный, а где бумажный? А вы ему, простите, но это оксюморон. Электронный по определению не может быть бумажным, он цифровым. Слышали что-нибудь о двоичном коде? 0111000100, он цифровой. Он говорит, это понятно, а бумажный где? А вы ему говорите, но он же электронный. А он говорит, да это я понимаю, вы уже три раза сказали, а где бумажный? И вот так вот вы стояли с инспектором и вели беседу. Неспешно, вежливо, с улыбкой. Вот было такое. Может быть, вы сами с усами, инспектор. Тогда наберите 7373948. 7373948. Я почему прошу? У меня есть, я нашел все на и услуги, потому что у меня есть интернет. Я могу эту тему загуглить и почитать, как оно должно быть. Но! Мы только что с вами разобрали пример небольшого расхождения между теоретическими предположениями о том, как должно быть и как может быть, и фактическим положением дел на столе, когда вы ставите на него карандаш на стержень. То есть то, что написано, это может быть одно, а правоприменительная практика на земле может быть совершенно иной. Я поэтому и прошу участников фактических этого процесса позвонить. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Была такая ситуация, что я 4 месяца ездил на машине из Казахстана вообще без документов. То есть у меня была к 3 передаче, договор купли-продажи и казахский неправильный СБКТС.
Понял, спасибо большое. Но это очень ценный опыт. Но просто тема немножко другая. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да. На днях остановили, попросили страховочку.
Uh-huh.
Вот. Настолько долго копался в телефоне, что сказали, езжайте.
Ага. Вот она правоприменительная практика. Так, да ладно. Но она точно есть. Я такой, ну посмотрите на меня. Я такой, ну ладно, проезжайте. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Вот мы, в принципе, не спрашивают, останавливают. Я вежливо, культурно показал документы, но девочка моя, у которой я страхуюсь уже много лет, она сказала, вот сейчас электронные, но на всякий случай возьми бумажные распечатки.
Угу. На всякий случай. Вот, это из разряда примет. Ну, на всякий случай. Ну, в смысле, ну, хуже-то не будет, поэтому поплюю через плечо третье. Там, или щепотку соли брошу тоже. Ну, хуже не будет, а ну как поможет. Окей. А должно-то как быть? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, вы меня прервали.
Извините, да.
Так вот, я ездил 4 месяца, за это время я был остановлен 12 раз, из них 8 раз. Это были Москва и там Балашиха, да, съезды. Они интересовались только, сколько стоит, дорого,
ну, понятно.
Хорошо нравится. За МКАДом, Орехово-Зуево, еще где-то не останавливали, говорят, дай синюю бумажку с QR-кодом.
Угу.
Не, ну, они документы другие не понимают.
Это я понял.
Говорю, у меня таможенная. Вот, говорю, вот актером передачу вчера машину получил. Больше ничего нет. Нет, ну туда и ПТС.
Все, я понял. Это я понял. Я имею в виду, что у нас сейчас может быть много историй. Я могу рассказать историю, как я давал СТС от не того автомобиля, за рулем которого меня остановили. Была история, что я ехал на Genesis, а отдал от Octavia СТС. У меня просто несколько тачек в тесте было параллельно, и я не от того дал. И инспектор не обратил на это даже внимания. Это, ну, массу историй можно рассказать. Вот. Но хотелось бы все же ответить на вопрос, а что по полисам-то? Или дублирование бумажного электронного полиса должно быть с собой или нет? Я вот о чем, понимаете? Поэтому я хотел бы, чтобы мы, как бы, вы, если хотите, сообщение напишите об историях важных, а по теме, если можно, вот прям сугубо по полису. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Вот буквально минут 40 назад останавливали на Волоколамском шоссе и спросили про полис, я говорю, у меня электронный. Они говорят, да, сейчас, секундочку, скажите, там, хорошо, но он планировал, говорит, да, хорошо, не забудьте в мае, что у вас заканчивается.
Ага, то есть пробили по базе посмотрели.
Да.
Есть такое дело, хорошо. Но даже эта ситуация не отвечает на ключевой вопрос. А бумажный у вас должен быть при этом или нет? Потому что электронный, естественно, конечно, это вытекает логично из вообще из причинно-следственных связей, что электронный, он как раз и создавался для того, чтобы любой инспектор мог посмотреть прямо больше того, чтобы даже камеры могли следить. То есть электронные это в том числе для чего водились? Для того, чтобы автоматически камеры фиксировали автомобиль, владельца и полис у него. Есть полис у владельца этого автомобиля? То есть связь автомобиля, владельца и полиса. Я сейчас могу что-то неправильно говорить, но тем не менее мне кажется, что возможность камер следить за наличием полиса была одной из причин введения электронных полисов страхования, КАСКО. Это, ну, то есть вовсе не для того, чтобы инспекторы потом, когда нейролинк, наш российский аналог нейролинка начнет вживлять уже нам чипы в голову, и инспектор такой стоит, и ему говоришь, у меня электронный, он такой, сейчас, да, действительно, электронный. Такой раз подумал просто об этом и сразу понял. Это классно все, звучит футуристично, но на самом деле куда более прагматичные цели преследовались созданием электронного полиса. Так вот, это понятно, что они могут посмотреть по базе. А обязанность-то у вас есть... Лежит она на вас, обязанность возить бумажные. Сотрудники полиции, я сейчас на сайте чего-то под названием страхование, ну, Росстрах, что это такое. Ну, в общем, не Госрос, а просто Росстрах. Я не знаю, что это. Но, тем не менее, почему написано, почему важно возить с собой документ... это ОСАГО. Это ОСАГО. Полисы ОСАГО. Какие полисы ОСАГО? Можно ли предъявить инспектору ксерокопию страховки? Разрешались показ скан бумажного полиса с телефона? Какие штрафы водителя без страховки? А при чем здесь? Ага, нет, а правильно, ОСАГО. А ну, вы меня запутали. Так ОСАГО имеется в виду. Это я про КАСКО думаю. Итак, почему важно возить с собой документ ОСАГО? Вопрос про то, что даже если у вас есть электронный полис. Сотрудники полиции могут остановить любого водителя и попросить показать документы. Полис ОСАГО относится к числу тех бумаг, которые обязательно должны быть у владельца автомобиля в наличии во время поездки. Окей? То есть это просто перечень бумаг, которые должны быть. И полис ОСАГО входит в этот перечень. Владелец автомобиля, здесь слово ключевое, обязан его продемонстрировать, если же ОСАГО не окажется с собой, то избежать штрафа, к сожалению, даже... Вот. Но это какое-то правило, вероятно, еще до того, как появились электронные. А теперь идем дальше. Причем электронную страховку можно перевозить в любом виде. Либо в качестве скачанного файла. Куда? На флешку. Он такой, полис есть, ОСАГО, отдаю ему флешку. Такой, да, вот, пожалуйста. Либо его распечатку. Рекомендуем всегда брать документ в обоих вариантах, так как мобильное устройство... А, скачанный файл, имеется в виду, что скачанный файл на мобильное устройство вы открываете, его и показываете. Но Страховщики рекомендуют всегда брать документ в обоих вариантах, так как мобильные устройства имеют свойство разряжаться в самый неподходящий момент. Да и в подходящий тоже разряжается. Если вы не оформили ОСАГО, не пытайтесь хитрить, доказывая инспектору, что оставили оригинал дома, на работе, в каком-нибудь еще. У него есть доступ к базе действующих полисов. Тем более штраф можно оплатить со скидкой, если сделать это не позже 20 дней. Так, вопрос. И тогда вот суммируем. Требуется ли возить с собой документ, чтобы страховщик покрыл убытки после ДТП? Нет, для этого не требуется. Организация обязана возместить весь вред, даже если шофер ездил без документа. В смысле, ездил без документа, но он у него был. Правильно? Правильно. Можно ли предъявлять инспектору ГИБДД ксерокопию страховки? Необходимо помнить о различии двух версий ОСАГО. Если мы говорим об электронной, то ее разрешается демонстрировать в любом виде. Значит, в любом виде. Я могу от руки написать. Нет, значит, не в любом. Она может быть скачана на телефон, планшет или другой гаджет. При этом вы можете ее распечатать и свободно демонстрировать в таком виде. Но все равно как-то обтекаемая формулировка. Могу — это могу. Это понятно, что я могу. Я спрашиваю не про могу. Я спрашиваю про обязан ли. Вот. И другое дело, если полис изначально был оформлен как бумажный, без ОСАГО вот этого электронного. Такой нельзя ксерокопию. Такой должен быть только оригиналом. Дорожные инспекторы признают ксерокопию недействительной и обяжут вас оплатить 500 рублей штрафа, если ваш полис был получен как бумажный, а вы демонстрируете копию. А полис электронный, но распечатанный, не требуется заверять нотариально и так далее. Если же вы потеряли бумажный носитель, для его восстановления необходимо... Короче, очень... ну... Извините, я хотел однозначно, железобетонно дать вам ответ на вопрос, нужно, не нужно, но, как всегда, это бывает в правовом поле правовом, в букве и в духе закона. Вот прям вот железобетонно стопроцентного точного ответа не всегда можно добиться. А нет, нет, извините, что это у меня здесь пошло. Я чувствую по там-тамам, по этим, что пошло не то.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 29 марта на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Это просто вообще как круто, что вы здесь. Алексей тут сообщает, что скоро туалетная бумага будет электронной, а они все ОСАГУ будут спрашивать. Ну, знаете, Алексей, для того, чтобы туалетная бумага была электронной, должна быть электронная передняя. Ну, в смысле, ну, вы понимаете. А что с доверенностями? Их вроде не надо, но вот мой друг дает мне машину ездить в другом регионе. Надо ли какой-то все-таки выписать на всякий случай, ибо собственник будет за 1500 километров? Нет, не надо, Глеб, Урал. Но если настаивать будет инспектор, вы говорите: ой, что-то это самое, по-моему, подошло к концу этот лимонад. Сейчас я сбегаю. И в тубзике пишите доверенность на клочке туалетной бумаги. Вот. И все. То есть, но другое дело, что если у вас автомобиль, принадлежащий юридическому лицу, но если автомобиль принадлежит физику, и у вас все документы с собой, и вы вписаны в полис ОСАГО, либо полис ОСАГО открыт, и там не указано количество, и те, кто... Ну, открыт, то есть сколько угодно может быть водителей. Но нет, доверенность не нужна. Джекпот, доброе утро, приветствую, Верунчик. И вам тоже. Хорошего всего. А еще здесь Юрий, Алексей 005, съезд на Киевку, пишет Алексей, и присылает фотографию. Давайте же ознакомимся. Съезд на Киевку. Что здесь? Приунывший Логан. А что он так делает в отбойнике? Не знаю. Такое бывает, когда ты мчишься по затяжному повороту очень быстро. То есть мы видим здесь съезд на Киевку с внешней стороны МКАД. И, ну, вы знаете, там дублер идет, а потом затяжной такой длинный поворот, затяжной направо такой. Вот. И на внутреннем радиусе, я бы сказал, в апексе поворота, если бы это была гоночная трасса, стоит унылый Логан, торчит в отбойнике, точнее, внутренней стороны, ударился в бетонный блок. Но не видно, чтобы сильно разбита была морда. Я не вижу. Но стоит. Скажу, когда такое бывает. Такое бывает, когда затяжной поворот долгий, а автомобиль не очень, подвеска автомобиля не очень любит резкие перестроения, такие эти затяжные векторы и все это. И его начинает как бы закручивать внутрь. Ну, и если еще не хватает мастерства спинного мозга, чтобы он заранее почувствовал момент, когда вдруг корму потянуло вперед, то этот момент можно прозевать, и получается такая история, когда тебя заворачивает внутрь, и ты бьешься в это, внутрь. Ну, короче, я не знаю, что там произошло, но мы видим, торчит автомобиль, причем раскраска такая, как будто бы это такси, желтая полоса какая-то, но он весь раскрашенный чем-то еще, поэтому не знаю, такси, не такси, но может таксист. Ой, вчера меня таксист вез, господи. Я уже ничего ему не говорил, потому что ехать нужно было нам с ним 12 минут. Я думаю, ну, здесь по центру надо было ехать забирать тачку, электричку, и рядом совсем. Но, елки-палки, какие все-таки бывают, вот я не знаю, как бы вы охарактеризовали стиль своего вождения? Вы водитель прямолинейного движения, ламинарного? И водитель отрезковый, последите, не надо писать сейчас. Точно, совершенно, потому что вы правду все равно не напишете, потому что для того, чтобы написать правду, нужно проанализировать. А проанализировать самого себя сложно, это как проанализировать работу своих легких. Там, или сердца. С тонами, полутонами. Вот как ты это проанализируешь? Нужны приборы специальные, фиксирующие, потому что сам не оценишь. Нет такой возможности самостоятельно оценить работу печени, к примеру, своей сейчас. Да, как она там? Нормально функционирует вообще? А что, поджелудочная? Ну, ничего. Нужны инструменты. Вот ровно так же сложно оценить стиль своего вождения, мне кажется. Именно поэтому очень хороша была инициатива от страховых компаний снабжать нас специальными коробочками телематическими, которые следили бы за стилем нашего вождения. Это хорошо было с той точки зрения, что вы получали льготы по страховке, если вы нормальный прямолинейный водитель. Прямолинейный в смысле, что ровненький, такой спокойный, без резких пиков, разгонов, торможений, перестроений. Вот это все. И плюс еще, ты сам бы о себе понял что-то. Потому что что-то в себе поправить, что-то подкорректировать, что-то изменить в лучшую сторону можно только осознав проблему, правильно? Потому что если не осознаешь, ну, там, условно, ты не думаешь, что курение – это проблема. Ты вообще не знаешь ни о чем, ни о связи курения и состояния здоровья. Ну, как ты замотивируешь себя бросить? Ну, нет такой возможности. Ровно так же и что-то поправить в своем характере и в стиле пилотирование, если он объективно опасный или объективно опасный, потому что самое главное — это опасность. Вот. Можно только осознав это. И вот я вчера ездил с таким таксистом. Господи, он не быстрый. В том-то все и дело, что он не быстрый. Он движется отрезками. Вот такой вот. И причем непонятно даже, как он это делает. Мы едем вроде бы по улице, где движение есть, и там, ну, средняя скорость где-то, ну, вот там 30, 35, 40, но при этом он постоянно в каких-то ускорениях-замедлениях. Я уже укачало, я сижу, думаю, да что ж такое, когда мы уже доедем? И, ну, не хотел ему говорить ничего, потому что, ну, видно, он какой-то взъерошенный такой. И думаю, это же как на парковке, там, если идиот какой-то на два места припарковался, ты, как бы ты к нему ни подошел, вот как бы ты ни начал издалека и такой из этих, из расшаркиваний, да простите, пожалуйста, как только ты укажешь ему, что, понимаете, ну, вот это, конечно, это, ты тут же нарвешься не на, ой, да, точно, сейчас я перепаркуюсь, а на пошел ты, и он расскажет, куда тебе надо идти. То есть не существует такой формы обращения, по сути, корректирующего, которая вызовет понимание. Также я думаю, лучше я доеду, не буду ничего говорить ему. Ну, просто, ну, такой человек, он же не сможет себя за секунду изменить. Вот он просто с таким стилем вождения. Вот такой вот он такой. Это не очень, честно вам скажу. Да, конечно, да, те, что медленные, они опаснее, Андрей Зет пишет. Но еще опаснее медленных. Внезапно медленные, а потом внезапно быстрые. Эти вообще непредсказуемые. Поймите, любое сколько-нибудь продолжительное, но линейное движение, медленное, быстрое, среднее, всегда гораздо понятнее, чем рваный ритм, постоянно хаотично меняющийся. Медленного можно увидеть, что он медленный. И ты за ним едешь и осознаешь, да, ну ты тормоз. Дождался возможности, обогнал его, уехал. С быстрым понятно. Вот он летит, ты ему уступил или не уступил, он тебя справа объехал, уехал. Все, понятно с ним тоже все. Но вот такой, то летящий куда-то, то тупящий, то летящий опять, то опять тупящий. Ну, вы же видели этих людей. Он едет в левой полосе 37 километров в час, разрешенное 80. Ты думаешь, господи, и обогнать его нельзя, потому что все же летят справа, слева, летят все. Находишь возможность, особенно если он влево едет. Ты такой, думаешь, а ладно, обгоню. Такой, раз, выходишь на обгон, и вдруг он такой, и ускоряется, чтобы догнать впереди идущий автомобиль и не дать тебе въехать перед ним. Такой, блин, думаешь, такой, раз, обратно такой, думаешь, ну все, ну наконец поехал, я теперь за тобой, нормально все. Встраиваешься, он опять начинает. Такой, отстает от потока. И такой, впереди опять у него уже 300 метров свободно. Только обогнать его, опять ускоряется, и вот это все. И это бесконечное движение, и он разгоняется, и вы замедляетесь, и он разгоняется, и вы замедляетесь. И это есть жизнь наша с вами. Правда, это не очень безопасно. В общем, движение прямолинейного вам, друзья. Я подумал, что хорошо бы сегодня по классике вообще пройти. Это наша гитарочка-выручалочка. Вот. Всегда приходит парни на помощь в пятницу. Если вдруг чего нужно, так. Ну вот так вот. Вечер добрый, мигрант из Кореятаун в Калифорнию. Славный град Лос-Анджелесский. Отправляется привет отсюда, прямо из Москвы. Дед-квартет здесь, Алексей 005, тоже с нами. Нурик Вигажан, Андрей Зет, Валера Мирон, Александр. Приветствую, товарищ мистер Савинов. Уна Бабента здесь, Кит Шадов, Римас. А еще Макс, Анатолий Олегович. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере.
Эту пилюлю нужно выбрасывать в телегу, потому что, ну, это же как я не знаю, как классика.
Возможно. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово. Как слышится? Вот так и пишется, заходите, читаю вас здесь. Радио говорит МСК, здесь трансляция. Извините, пятница.
Говорит Москва. 94,8.
Ух, непонятно. Непонятно, как после нигров. Так, дороги, мосты, мостоотряд 99, Евгений Савельев. Спасибо, Валер Мирон. Трофей, приветствую. Попробуйте на самомойке сказать человеку, чтобы протиркой занимался не в боксе, а на улице. Можно я не буду пробовать этого делать? Евгений мне говорит как раз про людей, которые, ну, в общем-то, идут против течения повседневности. Ну, вырываются за рамки не просто здравомыслия, но и правил, потому что же это правило протирать вне бокса, правильно? Это прям в правилах написано, что сама мойка, там помыл, а протираешь автомобиль вне бокса уже, должен выехать. Вот, бодаться с такими людьми, конечно, себе дороже. Это отдельная каста людей, у которых, ну, у которых просто Добровицкий внутри. У всяких есть, у каждого человека внутри есть адвокат свой. У кого-то, Борщевской сидит. У кого-то вот этот вот, что этого защищал Ефремова. Ну, у кого-то такой адвокат внутри есть. А у кого-то Добровинский. Прямо вот в бабочке своей все. И он настолько круто работает, настолько профессионально, что самые нелепые твои поступки он тут же объясняет тебе таким образом, что сразу всем, ну, тебе, не всем, тебе становится понятно, что вот ты-то как раз и прав. Что твоя ситуация, она супер уникальна. И то, что ты сейчас поступаешь как полный отстой, на самом деле это классно. Потому что у тебя есть оправдание. И он тебе нашептывает это оправдание. Потому что у тебя цвет автомобиля такой, что если ты выйдешь на мокром, то там сразу пылью его прибьет. И поэтому стой здесь, давай, вытирай здесь. И только ты обращаешься к нему, мол, дружище, ну, я все понимаю, но ты почитай, это вот же написано. Ну, написано же, бери. И он такой, да пошел ты че, читатель, иди читай. Ну и такое. На шоссе энтузиастов у вас плохое движение. Именно у вас, не у нас. Потому что вы там в Балашихе 2 ДТП устроили себе, и теперь там все стоит. Что не надо, чтобы стояло. А в центре пока ничего, третье кольцо едет и более-менее как бы. Перед М-11 на радостях ДТП, в Красногорске ДТП, в Москву. Но что касается радости, радость большая действительно случилась на Ленинградке. Ленинградская эстакада у Меги, та, что международное шоссе, открыта была накануне в торжественной обстановке. С фанфарами, КАМАЗами, бетономешалками и амароками ЦОДДшными. Все там выстроено было, все. И поехала теперь ленинградочка, поехала, милая. Но только в область. В центр все равно от Шереметьевского шоссе, от поворота на Шереметьево, от выезда из Шереметьево на М-10, в сторону новой эстакады стоит, стоит ленинградка красная, но стоит уже не из-за эстакады. Потому что до эстакады где-то километр свободная ленинградка. А стоит она до Молжаниновки, до какого-то одного специального места. Я думаю, что это специальное место, здесь светофор. Большой Молжаниновский пруд здесь. Она... Кого они там прут, непонятно. Давайте мы сейчас, знаете, что с вами сделаем? Я слои сейчас включу. Панорама. Вот, я же панораму могу включить. И мы сейчас посмотрим с вами на это место. Вот что интернет делает, смотрите. Мы сейчас посмотрим прямо на это место, что там располагается. А все, уже вот я сразу включил его и сразу вижу. Здесь светофор располагается, граждане дорогие. Здесь располагается светофор. И ровно до этого светофора. Так, а теперь развернемся в Москву. Здесь пешеходный переход. То есть здесь светофор для чего сделан? Здесь такой светофор, который не предполагает сквозного пересечения Ленинградки. Здесь, да, с одной стороны переулок выходит, улица какая-то на Ленинградку, по направлению в область, ту часть Ленинградки. И еще переулок выходит, какой-то улица на Ленинградку, чтобы в центр ехать. Но перекрестка для движения транспорта нет. Здесь только пешеходный переход. Просто пешеходный переход. Вот светофор с пешеходным переходом. Я показываю вам его в стриме прямо. Вот он. И красным горит сейчас здесь. И, соответственно, исключительно... И автобусная остановка в одной из полос. То есть кармашка для автобусной остановки нет. Она останавливается, автобус прямо в полосе. Как ехал, так и остановился в правой полосе. Все. Невозможно, конечно, сделать, обустроить все таким образом, чтобы у автобусного... у автобуса была остановка карманчиком сделана, а у пешеходов, чтобы был подземный или надземный. Нет. Невозможно. И поэтому, значит, смотрите, какая история. Потратили миллиард ресурсов человеческих, вообще всего потратили, на эстакаду, на разворот, вот чтобы съезды, все, под эстакадой поезда мчаться, все это. Но стоять теперь до эстакады, раньше вы стояли из-за ремонта эстакады, а теперь оказывается, что вы стояли вовсе не из-за этого. А стояли вы из-за пешеходного перехода. Теперь просто в Молжаниновском. Просто пешеходный переход, светофор. Вы скажете, но пешеходам ведь нужно переходить. А никто и не спорит. С другой стороны, иногда может и дело такое плевое, что и не стоило бы даже переходить Ленинградку из-за него. Но если дело стоящее, ну, можно было бы перейти по подземному. Я думаю. А по надземному тоже можно было бы. Ну, можно было бы. Ну, то есть, как-то можно было бы, я думаю, устроить. Ага, если переход подземный сделать, а кто же по платной-то ездить будет? Да те же, кто ездили по ней, те же и будут ездить. Ну, это, ну, в смысле, кошки, я понимаю вас прекрасно, но, тем не менее, это уже, ну, как бы затертая тема такая. Будет строительство надземного пешеходного перехода. А, или это ТОСТ, АМС. Это как это расценивать? АМС пишет. Вот значение знаков препинания в русском языке. Вот сообщение такое. Да, будет строительство надземного пешеходного перехода. Где здесь надо поставить что-нибудь? Да, будет строительство надземного перехода, пешеходного перехода. Или да будет строительство надземного пешеходного перехода. Это что, это пожелание или это утверждение АМС? Ну, как-то интерпретируйте себя. Евгений, доброе утро, приветствую, говорит МСК-бот. Здесь читаю ваше сообщение, потому что это наш бот-мессенджер. А программу смотрите, слушаете вы в нашем телеграм-канале и ВКонтакте. Ну, в телеге круче, прямо скажу. Потому что там сразу новость, ну, вообще все. Да вообще везде круче. Радио говорит МСК, если телеграм-канал. Если... Так, чтобы продлить удовольствие коммуникации и пребывания в одном информационном пространстве, тогда заходите еще и в канал «Ко мне Щукин» и все называется. Потому что сегодня начнется приключение, да вот сейчас, через полчаса уже начнется, приключение, которое я придумал в том числе и для автомобиля, о котором уже постепенно внутренне начинаю горевать, в том смысле, что постепенно внутренне с ним надо прощаться. Серии сайта М5, но чтобы быть объективным, ну вот совсем объективным, могу сказать, что вот эта моя привязанность к нему связана с тем, что он просто, он у меня первый просто. И, ну вот, к примеру, вчера я взял в тест-парк приехала электричка, которая, да по всем показателям, по всем показателям, должна быть круче москвича. Хотя играет в том же классе. Ну, примерно в том же. И с точки зрения внешности, с точки зрения внутреннего пространства, характеристик ходовых, запаса хода, вообще всего. И должен быть круче автомобиль. А, в смысле, я не показал вам? Во, показываю. Сейчас, я тут фоточки. Вчера конкурс был на «Угадай этот автомобиль». И прям вот, ну, молодцы вы. Тут 80 комментариев, все такое. Вот, и в конце концов мне пришлось показать его. Вот я его сейчас показываю вам, этот автомобиль. Называется он «Эволют Айскай», наш, российский. И, пожалуйста, придержите сейчас коней своих. Что тут в нем нашего? Он формально так именуется. Потому что собирается в Липецке, его собирают в Липецке. «Моторинвест» завод. Бренд «Эволют» российский. Называется «Айскай». Автомобиль. Вот так он выглядит. Чистая электричка, чистый электромобиль. Вот салончик, пожалуйста, салончик, внешность. Ну, видно, уже просто вот визуально глядя, вы понимаете, что, ну, «Москвич-3», конечно, проигрывает. И по форм-фактору, по вау-эффекту и вообще. И по ходовым тоже проигрывает. Но вот еду я на нем. И как-то вот сознание цепляется за какие-то штучки такие, вот критикует внутреннее сознание. А про «Москвич» я такого не помню. Сознание говорит, а вот у «Москвича» там оно было, вот там руль был такой-то, да, вот, а подвесочка была такая. И я точно понимаю, что дай мне сейчас «Москвич» сравнить непосредственно с «Айскаем». Не будет ничего из того, что мне сейчас подкидывает сознание, вот этих всех аргументов, что «Москвич» лучше. А все потому, что «Москвич» был первым вот в городской среде в долгом тесте. Я к тому, что вот «Аита М5», может быть, тоже такая же у меня будет история. Он такой невероятно безапелляционно лучший и прекрасный у меня, потому что, может, он первый последовательный гибрид. Не исключаю. Но он первый. И поэтому говорить о нем могу только какие-то вещи прям вот превосходные. Но для него задумано испытание.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, и у нас плотная получасовочка сейчас должна начаться. Автомобильная, здесь по новостям пройдемся, по сообщениям по вашим. Купил Geely Cool Ray везенку, как сгущенку, но везенку. Русифицировали и все такое, но там нет радио. Так должно быть, спрашивает Крюгер. Крюгер, а как везенка, в смысле, параллельно вообще? То есть вы не у Джили покупали, а вам пригоняли его просто где-то? Тогда не знаю. А если у Джили официально, ну, там все должно работать прямо вот. Тогда нет, это не должно так быть. Радио должно быть. Не раздражает ли вас, когда на МКАД в крайней левой полосе газели или автобусы? Конечно, раздражает. Раздражает вообще, ну, вообще все раздражают. На МКАД раздражают. Вообще, я уже когда-то формулировал мечту каждого настоящего здорового автомобилиста в Москве. Главная мечта автомобильная — это чтобы все исчезли. И ты остался единственным автомобилистом на дороге. Вот это самая главная мечта. Так, возвращаясь теперь к «Аита М5» и к тому большому мероприятию. Я уже неоднократно говорил, что прямо, ну, очень-очень качественно доволен автомобилем. И это, безусловно, эмоциональная оценка. Но эта оценка, она построена на целом спектре, в том числе и практических, фактических характеристик и качеств автомобиля. И потом в результате все это складывается в эмоциональную оценку, что автомобиль... Но пока не могу к нему придраться вообще никак. И осталось только одно сделать. Ответить на вопрос. На вопрос критиков. И это правильно, что вы задаете сложные, технические в том числе, задачи какие-то ставите. Вопрос следующий. А что с ним будет, если... Как вообще ведет себя последовательный гибрид, если рвануть далеко? Вот. И именно на этот вопрос я и собираюсь ответить в течение ближайших дней. Планирую рвануть. Где будут сотни километров шоссейного движения. И как это часто бывает с автомобилями на электрическом ходу, эта задача гораздо сложнее для автомобиля, чем задача городского движения. потому что электромобили в городе, то есть на скоростях низких, с их электромобилей линейной зависимости расхода от скорости, потому что коробки нет, и вы на бензинах на своих на шоссе при прямолинейном движении экономите топливо, а электрички, наоборот, жгут его, много энергии тратят. Потому что чем быстрее едешь, тем больше расход. В бензиновом по-другому. Ну, в смысле, до какой-то скорости. Потом, опять же, там, если ты 180 едешь, то, конечно, расход огромный будет. Но если идешь там в пределах 110-120, ну, в общем-то, расход благодаря коробке, а если она еще и 8-9-10 ступенчатая, ну, совсем. А если еще дизелечек? Вот. А поскольку М5 АИТа это гибрид, да, последовательный, но гибрид, с постоянным ходом на электричестве, в городе я не достигал такого режима, при котором у меня меньше 30% было в батарее. Нет, 30 километров, вру. 20 с чем-то процентов, там, до 22 всегда. А потом он начинает молотить бензиновым двигателем своим, добивая в батарею электричество, заполняя ее энергией. А я все время езжу на батарее. Но за городом другая история. Здесь высокая скорость. И, соответственно, расход электрический будет высоким. И, соответственно, вероятно, наступит такой момент, когда в батарее энергии уже не останется, и двигатель должен будет постоянно молотить в режиме генерации энергии для того, чтобы давать энергию для моторов на каждой оси, чтобы ехал автомобиль. И вот здесь интересно посмотреть лично мне, потому что за все время, за эти недели теста я не попадал в такие ситуации. Максимум, куда выезжал, это в Шереметьево. И вот от МКАД до терминала Б по М-11 проезжал, но это ничего. Интересно посмотреть на несколько вещей. Значит, как изменяется поведение автомобиля, когда он вырабатывает всю энергию, запасенную в батарее, и начинает напрямую от ДВС снабжать электричеством, генерировать электричество для двигателей. Как изменится расход топлива, как изменится запас хода, поведение динамическое автомобиля, как изменится. Вот на все на эти вопросы я планирую отвечать. Но, справедливости ради, сейчас нужно уточнить следующее. Вчера анонсировал в телеге, да, и все это в режиме реального репортажа я собираюсь опубликовать в телеге. Щукин и все. Так что если ретроспектива этого испытания вам интересна, а длится оно, по моим планам, должно до воскресенья, тогда заходите, и вот начиная уже... Сейчас я на электричке приехал сюда на работу. М5 стоит у дома, потому что я его вчера заправил бензином, позавчера. Вчера зарядили мне его ребята из МБ РУС на Ленинградочке электричеством. Слушайте, вообще молодцы. Вот работают. Представительство. Дом «Мерседес» на Ленинградке. Ну, вы знаете, конечно. Сейчас МБ РУС официальный представитель и поставщик «Сириус АИТа» в России. Официальный. Гарантия официальная. Ну, все, вот это все, обслуживание. И, соответственно, я им звоню, говорю, ребята, у меня вот такое испытание. Хочу зарядить батарею. Такие, давай. Поставим, подъезжай. Все, помыли, вымыли автомобиль. Просто красавец, чистый, блестящий. Зарядили все до 100% батарею. И я думаю, не буду выкатывать даже сюда, чтобы не ездить на радио. Оставлю его для чистоты эксперимента, чтобы вот сел и поехал сразу в испытание. Вот. И чтобы не быть голословным, я продемонстрирую просто показания бортового компьютера. На момент, когда я забрал автомобиль у ребят из «Мерседеса». Вот, пожалуйста.
Огонь! Но вечером уже не буду вам показывать его. Завтра днем
это, покажу. Это вчера. Вчера 9 вечера.
Правильно освещенный.
Ну, что-то около 9.
Сейчас хотел обратить внимание просто на следующий факт. Факт, который, ну, не может не радовать, не волновать нормального автомобилиста. 179 на электричестве, 818 на бензине. Суммарно 997 километров за...
Вот, и на этой характеристике я бы хотел остановиться. Ну, уже 99% заряд. Наверное, просто не дозарядился до 100, потому что вот этот последний заряд с 99 до 100%, заряд батареи, можно заряжать по времени примерно столько же, сколько ты заряжал там с 20 до 80%. Ну, очень. И не надо заряжать до конца батарею. Но в целом мы видим, что это 180 километров. Было бы 180. Если бы было 100. Сейчас 179. Батарея заряжена под завязку. соответственно, 180 запас на электричестве, чисто на электричестве, и 818 залито на 818 километров бензина. Суммарный запас, таким образом, общий 997 километров. При этом, после того, как я заправил его бензином, я проехал еще 20-30 километров, потому что позавчера заливал и вчера на нем ездил какое-то время. Соответственно, здесь, ну, не до горловины бак заполнен. То есть еще можно было бы прибавить те, что я проехал 20-30 километров, и тогда было бы где-то 1020 километров был бы запас хода. Мне тут же насыпали 80 там комментариев, что а вот у меня дизель, а вот у меня Audi. Ребят, вы должны понять, это городской цикл эксплуатации. Покажите мне автомобиль, у которого в городском цикле эксплуатации при 500 электрических и еще 100 там 50, да, что-то такое, бензиновых в моторе, но они условные, но тем не менее, там 1500 лошадиных сил и больше 1000 запас хода. Давайте так, чтобы по-честному. Вот, потому что там мне насыпали, да, все это фигня, потому что я имел неосторожность сказать фразу.
97 километров запас.
Вот это.
Тоже похвастаться таким запасом. Вот мог это. Бы из ДВСов, да и из электричек тоже похвастаться таким запасом хода.
И тут же начали, и тут же пошли хвастовство пошло хвастаться. Я еще раз напоминаю вам, друзья, речь идет о городском цикле эксплуатации. В городе. Больше 1000. Но это цифры. И мы знаем, что цифры — это одно, а реальный мир — это немножко другое. И, как уже было сказано, для того, что ездит на электричестве, город — идеальная среда обитания. Идеальная. Он рожден, чтобы ездить в городе. А за город с его высокими скоростями. И вот здесь, конечно, буду смотреть, во что превратится вот это 1000 километров запаса хода при движении за городом. Щукин и все, телеграм-канал. Вот там уже репортажи предшествующие, и здесь же будет отчетные репортажи и прям вот, ну, именно линия репортажная по этому испытанию. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вопрос такой, а по обслуживанию такого автомобиля равносильно дизельному или бензиновому?
Бензиновый?
То есть все равно же двигатель работает, он так же нагружается, как и обычный.
Не так же. Не гибрид. Не так же. Ну, нагружается так? Гораздо легче. Генератор. А что, крутить генератор, это не крутить коробку, которая потом весь автомобиль тянет. Тянут-то электродвигатели и электромоторы. Не, я не спорю, он работает, я чувствую обороты, но он не выходит, конечно. Он не выходит на те 5-6 тысяч оборотов, что вы на трассе разгоняетесь, никогда.
Невозможно, просто я к тому, что смотрел, я видел, как...
Обслуживаете его, как обычный бензиновый двигатель, меняете масло, меняете фильтр, иногда свечи надо поменять ему, да, просто да, обслуживаете. Но
хорошо, ресурс батареи в этом случае какой, 5-7 лет, ну, примерно?
Ну, на батарею, по-моему, 10 лет стандартная гарантия идет.
Ну, после 10 лет там и к мотору будут претензии, к электронике претензии.
У вас после 10 лет и к себе будут претензии тоже. Ну что ж.
Я просто к тому, что у нас по большей части нет такой количества людей, которые могут покупать такие машины, ну, я имею в виду, с таким оборудованием, да, его обслуживать.
А что там обслуживать? Там обслуживать нужно только бензиновые моторы, все.
Пока да. Но электродвигатель там же стоит. Я понимаю, что он бесщеточный стоит, но рано или поздно его тоже придется обслуживать.
Ну, послушай, ну да. И? А другое все не надо обслуживать рано или поздно? Коробку вашу не надо, когда у вас робот, ну, робот нет, там, вариатор, не надо обслуживать. А вас не надо обслуживать периодически? Никто же не заявляет, что изобретен перпетум мобиле. Нет, это просто механизм, конечно, и однажды он сломается, он выйдет из строя, его нужно обслуживать, конечно, да, это просто автомобиль, алло, ну, извините, это просто автомобиль, это не панацея от всех наших автомобильных проблем, дескать, ребят, смотрите, придумали чудо, которое бесплатно в обслуживании существует 1000 лет, надо обслуживать, но рано или поздно всему придет конец. Конец придет Солнцу нашему через 4 миллиарда лет. Конец придет нашей галактике. Конец придет Вселенной, вероятно, однажды. Когда-то. Когда-то, вероятно, по одной из теорий. Ибо энтропия в результате должна привести будет к температурной смерти нашей Вселенной. Это да. И как бы на этом основании надо отказаться и купить себе что-то бензиновое на вариаторе. Переднеприводное. Правильно? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро всем. И, Роман, доброе утро.
Доброе.
Вот вопрос, почему именно возник вопрос на дальняк ехать на электричке там или на других автомобилях? Значит, есть какие-то все-таки сомнения, да?
Нет, если... нет, не со... ну, в смысле, ну, нет, ну, да, ну, сомнения в том смысле, что не, ну, сомнения не с хитрым прищуром, а это просто моя работа испытать и иметь... свое собственное мнение. Вот вы меня спросите, окей, а я хочу поехать в Сочи. Как он будет себя вести? А мне-то, я такой, а мне и сказать нечего. И поэтому я, то есть это не, ну, конечно, сомнение, потому что у нас, у людей науки, я вам как ученый ученому скажу, что у людей науки не может не быть сомнений. Люди науки, напротив, препозиция людей науки сомневаться всегда во всем, конечно. И ни одну из теорий вы знаете, что бы это была за теория, любая. Какую, возьмите теорему Пифагора, все что угодно. Но теорема, ладно, нет, я про теорию именно. Теория относительности Эйнштейна. Не существует способа ее доказать. Не существует способа доказывания теории. Вы знаете вообще об этом? Нет? Может, я вам сейчас открою что-то новое? Короче, ни одна из теорий не доказана. И не может быть доказана полностью. Вы можете иметь миллион подтверждений ее рабочести, к примеру, как мы математическими началами натуральной философии оперируем Ньютона. Проще говоря, мы знаем это как законы всемирного тяготения, закон. Мы запускаем аппараты наши космические. То есть вот это все благодаря этому. Уже сотни лет мы работаем с ней, и все вроде бы работает. У вас бы, может быть, миллион подтвержденных случаев, когда вот эта теория работает, но один случай ее опровержения обрушивает ее полностью. Все. Вот что-то одно произойдет, что говорит, а вот тут она не работает, и все, она разрушена. Все, ее разрушили. Соответственно, но мне для того, чтобы иметь свое собственное мнение, еще раз подтвердить, но на своем опыте, мне нужно это прожить. И я могу много рассказывать, точнее, передавать того, что мне рассказали специалисты АИТа, там, о его поведении на трассе и все остальное, но это будут чьи-то слова. И гарантировать, что вот ровно так, а потом вы вернетесь и скажете, а что ж ты? Вот это вот, значит, заявил, что так он будет, а он вот это к себе ведет. А я скажу, ну, мне так передали. И что здесь профессионального? Но мы же... Я вам как профессионал профессионалу скажу, что мы же должны на своем опыте, то есть иметь свое собственное мнение, построенное на своем собственном опыте. Его-то я как раз и собираюсь заработать. А сомнения, ну и сомнения, конечно, я не знаю, как там будет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, да, очень интересный автомобиль, вот вы рассказываете. У меня куча вопросов, значит, смотрите.
Давайте сюда вашу кучу, давайте. Так.
При разряженном аккумуляторе сможет ли он разогнаться до 200 километров? То есть потянет ли генератор?
Сразу нет. Мощность? Сразу не потянет, но то как только... Надо... Какое-то время вы проезжаете, там 10-15 минут вы едете с молотящим генератором, ну, двигателем. Он заполняет туда батарею. И даже если она будет заполнена на какое-то там количество, но небольшое процентов, вы до 200 не разгонитесь. Потому что у него там ограничения. Он, по-моему, этот самый, там надо, чтобы 100% было. И потом еще электричество включаете. То есть вялая динамика будет.
Аккумулятор,
да, он должен через какое-то время зарядить себя, но это происходит быстро. Он буквально и там 15-20 минут.
Интересно, знаете, что еще? Что, скажем, относительно... У него есть бензобак.
Да.
Двигатель внутреннего сгорания.
Да.
4 электромотора.
Два.
И еще генератор. То
два.
Есть это определенная повышенная...
Два электромотора. Два электромотора и батарея.
И плюс батарея, то есть это повышенная масса относительно просто электрички или двигателя внутреннего сгорания. Да?
Нет,
то есть
насколько... нет, потому что батарея меньше, чем у обычной электрички. У обычной электрички батарея рассчитана в среднем на 400-500 километров хода, а у этого на 180. И, соответственно, все сбалансировано. То есть та дополнительная масса бензина и ДВСа, она компенсируется относительно легкой батареей, потому что здесь батарея маленькая стоит.
Ага. А масса какая общая?
О, это сейчас я посмотрю, сейчас я вам скажу. Общая масса, то есть тут как бы сбалансировано за счет того, что вы просто не додаете ему большой аккумуляторной батареи. Она здесь не очень большая. Видите, у меня сейчас 99% заряд батареи и всего 180 километров. То есть она легенькая. Снаряженная масса 2350 килограммов. Это электромобиль. 2350. К примеру, если взять что? А что мы можем взять для сравнения? К примеру, если взять...
я не знаю, что... Что взять? «Москвич». Но «Москвич» просто класс другой совсем. Тут, ну, как бы... Давайте так. Исключительно если по массе. Если только по весовым характеристикам. Где он у меня? «Москвич». Ой, ты, господи, что ты, боже ж ты мой, «Москвич». Вот он, «Москвич». 3И. 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 Ну, что-то не выдает. Сейчас я... Подождите, я найду. «Москвич 3». А что такое? Че, вот, нашел. «Москвич 3И», значит, поколение. То есть чистая электричка. Чистый электрический автомобиль. Масса полная 2065 килограммов. То есть «Москвич», который меньше значительно, и по классу меньше, и по всему, у него меньше шумоизоляции. Очень сильно меньше, прямо скажу. Меньше отделки, меньше всего. 2065. «АИТА» М5 2350. То есть разница в 300 килограммов по отношению к «Москвичу». Но «Москвич» еще переднеприводный, и у «Москвича» нет вот этого всего. То есть, ну, относительно скомпенсировано все. Я думаю, что 2350 снаряженное — это как какой-нибудь... Как что какой-нибудь? Как какой-нибудь ГЛЕ Мерседес или как что? Ну, то есть, как бы, как... Не знаю, сколько весит ваш автомобиль вместе с вами, когда вы сидите в нем? Давайте BMW X5 посмотрим сейчас. X5. Сколько весит X5? Даже лонг... Не, лонг не будем. Брать обычный. Обычный X5, но который вот новый. И который с каким-нибудь там 4.4 моторчиком таким. Снаряженная масса 2345. О! О, 2345. То есть вот один в один. То есть, а это М5, как BMW X5 весит. Но BMW X5 обычный бензиновый. Окей? Во. Совсем с тем, что батарея, с тем, что вот это. Привет из Чимкента, перевозчик сообщает. Извините, это я должен проверить Чимкент. Населенный пункт Чимкент. Куштепинский район, Ферганская область. А, Ферганская область, ну, конечно, знаю, Ферганская область. Спасибо. На Манган еще тут вот, если вот так на север поехать, на Манган, получается. Канибадам вон чуть-чуть западнее, на юг туда, вот если на Канибадам. Да, Шымкент, Кызылор... Как вас тут... Как вас тогда? У вас там Тяньшань уже где-то вот здесь начинается. А потом Гималаи пойдут. О, красота какая. Класс. Перевозчик, приветствую вас. Очень хорошо, что даже там, в Чимкенте, находите возможность. Завтра пойду протестирую Воя и АИТА. И что-то посмотрим. Я вчера как раз Эволют, поскольку пресс-парк Эволют находится там же, где пресс-парк Воя, в дилерском центре, здесь недалеко от нас. Ибо поставщик Motor Invest липецкий, это вот одна структура, Voya и Эволют. Просто Voya — это направление, там и гибриды есть, и плюс направление, хотя у Эволюта тоже сейчас появился гибрид, вот, и iSpace. И они в одном месте, и я проходил, единственное, что я не сделал, конечно, жаль, я не посмотрел на ценник. Потому что приехал забирать автомобиль, а там стоял уже фейслифтинговый Voya Free. Очень красивый автомобиль, конечно. Нужно отдать должное. Voya делает тоже автомобили, ну, очень качественно. И визуальное восприятие, и интерьерное, и характеристики, и вот это все. И, конечно же, впереди у нас, безусловно, тест. И, безусловно, сравнительный тест. Нужно будет сравнить АИТА. Но у АИТА тоже есть чем ответить. Потому что вчера, пока ждал, пока выгонит мой заряженный М5, походил по дому «Мерседес» на Ленинградочке. Вы знаете это здание. Кстати, спокойно заходите, и вот стоят АИТА здесь. И М5, и М7. Хотите, сидите, трогайте, ну, крутите, тест-драйвы доступны, можно сходить. И есть чем ответить в том смысле, что там же стоит и М7,
сразу же. А М7 это уже другая характеристика эксплуатационная, имеется в виду автомобиль другого класса. Это уже большой, ну, среднеразмерный, скажем так, кроссовер. Второй ряд — капитанские кресла. Настройка этих кресел просто разъезжается по ширине, отодвигаются. Подставочка под ноги выезжает, передняя уезжает, бизнес-посадка, чтобы была, массажики, подогревы, все вот это вот. И, кстати говоря, по ценам. Здесь вот эти рассказы были про то, что там вот они стоят 7 миллионов М5, а М7 вообще за пределы какие-то. Зайдите, если что, Щукин, и все. Во-первых, здесь репортаж, как я уже сказал, большой, отчетный. Стараюсь, буду держать вас в курсе по этапам пробега и тест-драйва, и испытания сильно-сильно-сильно загородного. И здесь же репортаж отсюда из дома «Мерседес» по ценам. Вот я могу прямо продемонстрировать вам. Ценник актуальный на М5. Вот здесь, сейчас, где он у меня, ценник актуальный на М5. 5 миллионов 840 тысяч. А М7, смотрим на М7, а М7 6 миллионов 740 тысяч. М7, это который большой. А еще здесь стоит ГЛЕ. ГЛЕ купе, 300D, просто дизелечек, ГЛЕ. 18 миллионов 216 тысяч. Поэтому не надо рассказывать, что у вас нет возможности брать сейчас фирменные автомобили. Берите породистого немца, если хотите. 18 миллионов. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.